Трамп. Добрый день еще раз всем. Генрета Яновская у нас сейчас. Генрета Наумовна, добрый день.
Здрасте.
Мне остается сказать, что завтра будет 2 месяца, как мы пьем за ваше здоровье.
Вы уже совсем спились, по-моему.
Ну, стараемся. Я хотел поздравить вас, хотя уже действительно 2 месяца прошло. Вот это не так. Поздравить вас с датой.
Ну, я хотела поздравить вас с датой. За вашу дату намного меньше пить.
Ну, да, это всего второй день пошел. Да, ну мы как-то ограничимся. И второе, я бы хотел узнать, как обстоят дела у Евгения Володского, который после несчастного случая в Израиле, ему сделали операцию. Это сразу, я на моих глазах такой был случай, просто вот с нашим по институту. Он действительно сломал себе позвоночник, нырнув. И остался инвалидом. Это очень мужественный человек, который он не может ходить, но он потрясающий совершенно человек, Коля наш. А здесь сделали операцию быстро, но нужна реабилитация.
Во-первых, я хочу действительно сказать спасибо, что вы разместили нашу просьбу о помощи у себя на сайте «Эхо» тоже. Мы были на гастролях в Израиле, замечательно шли гастроли, и отдельно можно говорить о том, как это происходило, и в разных городах Израиля, это леди Макбет нашего уезда, потом я могу говорить, или сейчас, как действительно замечательно прошли гастроли. Но Женя Володский, который играет в этом спектакле, которого, знают, наверное, и слушатели «Эхо Москвы» по фильму «Оттепель», где он играл этого человека с гомосексуальными наклонностями, где он по нашему театру, он Митя «С любимыми не расставайтесь», он в спектакле «Убийца» играет, он «Романтики» играет, он играет в «Кошкином доме», он играет в «Козлятах». То есть это очень востребованный, занятый артист.
7 лет у вас, по-моему, уже.
Да, и очень хороший. То, что произошло, это даже не небрежность, не глупость, не то, чтобы он купался в неположенном месте, ничего. Вот это то, что называется по-человечески несчастный случай.
Да, именно.
Просто несчастный случай, элементарно. Он ни обо что не ударился головой, ничего этого не было. Он нырнул и, видимо, как-то повернулся или еще что-то. Хорошо, что наши все были рядом. И дальше, вы знаете, я должна сказать про песню просто. Хорошо, что это случилось в Израиле. Потому что в тот же момент бежали спасатели с носилками, его не вынимали из воды, его сразу в воде зафиксировали на носилках, спасатели снимали, что они, что они делают и как, на видео, угу. Как оно там, для того, чтобы было видно, что с ним сделали. Тут же приехала скорая помощь, тут же его увезли в больницу, обнаружили сложный перелом. Сказали, что они у себя в больнице не могут ничего сделать, у них нет той аппаратуры. Тут же его увезли в Тель-Авив, в эту знаменитую больницу Тель-Ашанер, которая замечательная больница. И в тот же день, уже в 12 ночи, 2 нейрохирурга привезли, делали ему операцию. И операция прошла успешно, она прошла хорошо очень. Работали руки, он дышал, там сложно был перелом. Но ему, конечно, требуется реабилитация, потому что нижняя половина тела в параличе, и реабилитация требуется очень серьезная. Они сказали, что
перспективы есть.
Сказали слово «шанс».
«Шанс», да?
Как говорят, сестры говорят, все будет хорошо. Угу. Врачи говорят, есть шанс. Угу. Они же по-разному говорят, естественно. И Женя, человек очень мужественный, человек-боец, как и врачи отметили, человек-боец. Мы с ним имеем постоянную связь и по телефону, и через интернет. Всякими способами общаемся. Сейчас там мама его приехала. И сейчас начался период реабилитации, который займет еще, как они считают, врачи, курс реабилитации 3 месяца. Что будет дальше?
Дальше.
Ну, во всяком случае, его спасли.
И деньги люди...
Да. И огромное спасибо, вот просто огромное спасибо людям, потому что такая огромная география посылки денег и такой огромный финансовый разрыв у людей в возможностях, когда это от 40 рублей, которые присылает человек, и мы тронуты бесконечно этим переводом, и до достаточно серьезных сумм. Да.
Да.
Когда из самых разных городов России и не только России. И не только России.
Ну что, будем надеяться, потому что я вот тут читал про Володского, я читал на всяких еще и родных сайтах его, он же из Екатеринбурга, да? Вот, на сайтах всякие...
Он из Омска научился в Екатеринбурге.
Он учился в Екатеринбурге, да. И говорили про всякие студенческие всевозможные штуки, которые показывают, что он необычайно упорный человек, и поэтому мне кажется, что...
Упорный, порядочный, хороший.
Дай бог, чтобы получилось. Вот. Генриетта Януфская. Ну, давайте поговорим вот о наших нынешних делах. Я вот следил в этом году за Авиньонским фестивалем, и было очень хорошее интервью директора фестиваля Оливье Пи, старого моего знакомца и даже раньше приятеля. И он сказал замечательную фразу. А вот почему-то политики считают, что театр никому не нужен. Это потому что они туда не ходят и ничего не хотят знать. А у меня такое ощущение, что вот хорошо, когда политики считают, что театр никому не нужен, может, они его в покое оставят. Мне кажется, что у нас заинтересовались искусством. И это меня очень тревожит, начальство.
Вы когда заговорили на эту тему, я сразу поняла, что вот 3 направления этой темы у меня сразу есть. Первое – это наша с вами встреча на Авиньонском фестивале.
Замечательная
встреча. Прекрасная. Когда меня поразил какой-то юный, не совсем юный, молодой человек Сергей Бунт, с которым мы оказались на пресс-конференции, я не помню, «Юманите» или что там было, какие-то газеты французские. И я, значит, что-то такое
это
говорю.
Это под руководством Мондо все было.
Да. Выпросительно глядя на переводчика, говорю я. И в этот момент открывает рот этот человек, Сергей Бунтман, и блистательно, по-французски, свободно, легко, изящно. Переводчица замолчала вообще, она уже была не нужна. Сережа говорил за меня, за себя, переводил их, меня и так далее. И просто это было великолепно.
Это приятно.
Это было действительно
это приятно.
Я это помню. А потом у меня еще одна благодарность эху была, когда и Бунтман в первую очередь, потому что в тот период был спектакль Камы Гинкаса «Каис. Преступление» на Авиньоне.
Да.
Фестивале в Авиньоне. 10 раз мы играли его в Альпане, в Стане. А режиссер в это время лежал с огромным инфарктом в 59-й московской больнице.
Да.
А я бегала на угол к телефону отчитываться, как прошел спектакль. И вдруг вы поняли, что эхо выходит в прямом эфире. И что чего я бегаю к телефону? И Бунтман сообщил всем, кто там в 59-й больнице, отделение такое-то, палата такая-то, Камы Гинкас, передайте, что спектакль прошел великолепно. Ну, и дальше уже рассказ Камы потрясающий, как какой-то старичок на палочке, держась за стенку, двигался к его палате и спросил, здесь есть Гинкас? Из Франции просили передать. Так что эхо сыграло свою роль в нашей жизни и в его состоянии.
Это было чудесный десант был в 97-м году. Был замечательный десант спектаклей российских, разнообразнейших.
Сереж, я слышала, как вы об этом говорили по эху.
Когда Алена была
давно.
У нас.
Но я хочу сказать, что вы немножко сдвинули 2. Потому что вот тот был 1,
да.
А на следующий год... Сразу на следующий год. Была «Гроза», была Татьяна Репина, был «Некрошев».
Значит, еще один был,
это
да.
А вы соединили тогда 2. И, ну, Мне это было это
легко, потому что я грозу тогда в Москве смотрел.
Наш театр оказался оба года на...
Это здорово.
На Авиньонском фестивале. Это потрясающе, конечно. Но очень хорошо. Второе, то, что я хотела сказать, это то, что... Да, когда политики не интересуются искусством, это, наверное, лучше. Наверное, лучше, тем более, что вы знаете старую историю, что Сталин ходил на драматические спектакли и смотрел «Дни Турбиных».
Да,
и очень раз, серьезно относились к театрам, к тому, что там говорят. Сталин проверял все фильмы, которые выходили, потому что он смотрел кино. Но Сталин не смотрел балет и цирк. И уровень нашего балета и цирка были очень высоки, их никто не трогал. Это действительно так. То, что происходит сейчас, вызывает большое напряжение. Но мы привыкли жить в определенном напряжении. Просто казалось тогда, когда вы начинали со своим эхом, а мы начинали стоять у Белого дома, казалось, что все должно измениться, и оно изменилось на какое-то время. Но спирали крутятся, все возвращается. Поэтому, конечно, ситуация не вызывает радости. Определенно.
Генриетта Наумовна, радости даже еще меньше, но начальство, оно... Начальство, ну что ж делать, бывает. А реакция самого сообщества и искусства, и театрального тоже. Реакция, меня очень волнует подчиненная реакция. Вот к вам не приходило это замечательное письмо о проверке пьес, спектаклей и так далее на нехорошесть?
Нет.
Ну вот так.
Не приходило.
Меня поразило то, что...
Мне рассказали.
Да, но меня поразило, что люди к этому отнеслись серьезно.
И отвечали.
Да, и отвечали. Вот зачем?
Ой, Сереж, мы тогда не поговорим с вами о театре, о котором мне хотелось поговорить и рассказать, а будем говорить совершенно на другие темы и пытаться познать и понять, зачем. Наверное, за тем, что каждый рассчитывает выбраться в одиночку, каждый рассчитывает. Это уже было и за последние годы, когда принимался закон о театре, говорили, требовали, шумели, что театр не является сферой обслуживания, он является абсолютно другим инструментом познания мира, а не предприятием обслуживания, когда они объясняли, а как же будет этот закон действовать в стоматологической поликлинике или где-то в магазине. И тогда промолчали все, когда надо было очень кричать. Я немножко покричала, поняла, что я превратилась в городскую сумасшедшую на эту тему. Потому что каждый рассчитывал, кто с кем знаком, кто как выберется, кто как, кому как удастся сохранить театр. И кажется, что удается сохранять театры тем, что ты сам позволяешь себе делать то, что ты не имел бы права делать и не должен был бы делать. Сережа, это очень серьезный разговор.
Это очень серьезный.
Потому что у меня ведь тогда не только к театру есть вопросы.
Нет,
не
конечно,
к театру,
нет.
И далеко не только к театру.
Нет.
Поэтому это очень серьезный разговор. Вы мне говорите, дифирам, я даже про свой театр не могу поговорить.
А должна
отвечать за всех. Потому что это,
ну, какой
это очень здесь? Горько и очень страшно.
Генриетта Наумовна, да. Ну, вам же хочется сохранить свой театр. Вам хочется в нем работать.
Да. Вы понимаете, в чем дело?
Что тут делать?
Мне пока не приходилось сделать ничего, за что мне было бы неловко. Пока не приходилось. Думаю, Сережа, что не придется, надеюсь. Никогда нельзя говорить это самое. Уверенно будет так. Никогда нельзя говорить этого уверенно. Но я полагаю, что если мне удалось столько лет сохранять для себя право не стыдиться своих поступков,
да.
то я надеюсь, что я как-то еще удержусь. Осталось меньше, чем было. Поэтому это... Вы понимаете, вы хотите, чтобы это, вы хотели этот разговор, когда я говорю, это касается не только театра. Когда мы начинаем говорить, ну, этот человек сделал так, потому что он хотел сохранить, за ним стоят люди, за ним стоит
институт. Да, вот я об этом, да.
А я об этом, если за тобой вот стоят люди, простите меня, уйди. Единственный человек, которому несколько лет назад, не сейчас, когда Чулпан Хаматова начинала только заниматься, и на нее по-разному смотрели за то, что она входит в контакт с властью по поводу
создания и фонда благотворительного. Фонда.
Я ей тогда позвонила и сказала, что я ее уважаю.
Так.
Что я ее уважаю. Потому что по ее поведению всему, которое было тогда, по всему ее поведению было видно и позиция, и закушенная губа по поводу этого. Годы прошли, там все по-разному. Она делала это, и параллельно она шла на Пушкинскую, когда вот там было по поводу так прущегося национализма, ну, когда вот по поводу грузин, тех,
да,
тех.
Да, да.
И она шла туда. Когда я туда ехала, я очень хорошо помню, я говорила, у меня болят ноги, мне туда не дойти, надо доехать, но ведь будет все перекрыто. Сейчас туда поедет мэр, и сейчас туда поедет президент. Но оказалось, ничего, мы замечательно дошли, когда ехали. Ничего не было перекрыто.
Печально.
Да, а она пришла, занимаясь параллельно тем. Тут очень сложный вопрос, Сереж.
Это очень сложный вопрос.
И очень простой.
Да. И вот в этом, действительно, в этом сложности и простоте, в этом вся и жизнь, но решать надо. Решать надо и осознавать.
Каждый себе.
Да, каждый себе. Генрет Наумов, да. Вот здесь из того же, что было, не то что дискуссия, а разговор, просто он мне очень понравился, большой и хороший театральный разговор был во Франции тогда. И разговор шел о том, с вопросами или за вопросами, или за ответами мы идем, за чувствами или за размышлением мы идем в театр. Вот в принципе, вот если разобрать вот свой поступок, когда мы идем в театр, и то, что нам предлагают, вот зачем мы в первую очередь идем? И что вы предлагаете?
Я не могу сейчас ответить, зачем. Все идут по-разному. Кто-то идет, чтобы развлекаться. У нас был замечательный случай совершенно. Один наш друг хотел сделать подарок человеку, который помогал ему там чем-то в жизни, сделал. И он попросил нас и взял ему 2 билета на «Черного монаха». Да. И этот довольно молодой человек, ему было тогда лет 35, наверное, с девушкой они пришли на «Черного монаха», на которого не попасть и до сих пор не попасть. И он смотрел спектакль, и было понятно, что ему сделан подарок. И он сказал, замечательно сказал, он сказал, да, это хорошо, но я развлекаться хочу. Это было очень искренне, и поэтому прелестно, потому что искренне. Он имеет право развлекаться.
Да.
И должен быть театр, в котором можно и развлекаться. Но так как театры могут быть разными и должны быть разными, у нас театр другой. Когда вы говорите за чувствами или за размышлениями, ну, чувства вызывают размышления, скорее всего. Они вызывают, они не бывают отдельно. Я почувствовал и остановился на этом. Потому что я всегда считаю, что так как мы делаем и ищем, и пытаемся найти разных о человеке, человек в мире, Человек в жизни, человек в любых обстоятельствах, мир в человеке. Знаешь, я рассказывал и везде про это говорю, меня потряс дядя Володя Самойлов, который был в этом самом Маяковке, и он мне рассказывал, что когда он воевал, и был какой-то взрыв, вот он сидел, и он взлетел в воздух, вот когда это. И он мне сказал, что когда он летел обратно, он успел подумать, все, мир кончился.
Мир кончился?
Да. И вот это для меня много лет, это лет 30 назад он мне это рассказывал.
Да.
Мир кончился. Понимаешь, в чем дело? Каждый человек – это мир. Я, например, не выношу, когда говорят про спектакли, про людей и многие другие. Вот вы скажете, там театр МХАТ, Бронная, Таганка и многие другие. Это оскорбительно. Нет многих других. Есть каждый отдельный. Он есть. Или просто сказать, все эти... Понимаете, о чем я говорю?
Да-да-да.
Так же, как я... Вот я говорю спасибо, что Женя прислали, помогают. Я спасибо немногим, спасибо каждому. Ну, для меня вот такая постоянно вот эта вот определяющая в смысле взаимоотношения с человеком тема, это первое из определения Даля, что такое человек. Там длинное определение, да. Прекрасное, потрясающее. Я его привожу иногда. Но там первая фраза «человек», «каждый из людей».
«Каждый».
«Каждый из людей». Людей. Вот это потрясающе, что такой человек. Там дальше, высшие земли.
Ну, понятно, но вот каждый из людей...
Поэтому наш театр, то, что мы делаем, всегда... Вот я вдруг иногда понимаю, мы обращаемся, вот я делал спектакль, не к вам вместе, к каждому отдельно. Мы сосуществуем с каждым, мы абсолютно открыты, мы ничего не показываем, не пропагандируем, не ведем куда-то массы и так далее. Мы обращаемся к каждому. И если вдруг иногда, я не понимаю, почему не получается сцена, вот, а я не понимаю, почему. И потом вдруг я понимаю, общо берем вдруг.
То есть никак.
То есть вообще все. Есть, например, у нас...
Сейчас прервемся.
Ладно.
Сейчас прервемся на 5 минут.
Хорошо.
Сделаем паузу и задумаемся. Генриетта Яновская у нас в программе «Дифирамб».
«Дифирамб».
Генриетта Яновская, режиссер, главный режиссер ТЮЗа Московского. Мы говорим о театре, мы говорим о жизни, мы говорим о подходах. А вот мы же все равно заряжаемся друг от друга в зале. Когда вы говорите каждому, мы все равно заряжаемся. Вот как это происходит?
Это очень просто. Сейчас я попытаюсь это коротко. Я хотела там вот... Прям новости вошли прямо в тот момент, когда я очень хотела рассказать одну вещь, но уже так на взлете. Она могла бы быть на взлете, а так ее спокойно сказали. Дело все в том, что когда говорят... о театре, вы говорите, вот, как вы сказали, соединять, что, как-то вы сказали?
Когда?
Ну, вот что, зритель, вы вместе там...
Заряжаемся друг от друга.
Заряжаемся.
Заряжаемся, да, друг от друга.
Нет,
да.
Вы понимаете, в чем дело? Театр, обращаясь к каждому, в результате объединяет людей. Я очень хорошо помню свой спектакль «Вдой и пароход», где была 9-минутная пауза, 9 минут 40 секунд в начале спектакля.
Это в Моссовете, да?
Да, в Моссовете. Первый мой спектакль в Москве. Я очень хорошо помню от того, что там на сцене ни слова не говорили. Зал был очень хорошо слышен. Я очень хорошо помню дыхание зрительного зала в начале. Они дышат по-разному. Кто-то так, кто-то это, кто-то чуть-чуть повернулся. В середине этой паузы было слышно ровное, общее дыхание зала.
Настроились.
Обращались. Понимаете, в чем дело? Разъединяя, обращаясь к каждому как личности отдельно взятой, а не члену толпы, мы соединяем. Только соединяем не толпу, а личности.
Каждого из людей.
Каждого из людей. Дело все в том, что, когда вы говорите, что делать в ситуации в этой, когда очень наступает мракобесие, когда ненависть и неприязнь возводятся в способ общения людей очень сильно. И невозможно смотреть иногда телевизионные экраны, потому что кажется, что надо вызвать скорую, что люди просто, ну просто нездоровы. Так невозможно общаться друг с другом. Это стыдно, это позор, это кошмар. А на это смотрят миллионы людей. И естественно, так или иначе, так или иначе это проникает в человека. Так или иначе это в него попадет все равно. Но в чем... Где моя профессия? Где мое рабочее место? Там, где человеческие души. Что мы можем делать? Мы можем только обращаться к людям с человеческими, важными для жизни, для сочувствия, для сопереживания, для ощущения, что каждый рядом с ними человек. И что они тоже сами люди. Каждый из людей. И поэтому способ театра, обращающегося, может, не очень громко. Но, вы знаете, у нас есть спектакль «Нелепая поэмка». Это великий инквизитор по Достоевскому, когда Юсулович играет. Сейчас он на некоторое время прекращен, там надо сделать вот другое. Где Юсулович играет от великого инквизитора, Достоевский, сложнейший текст, монолог на полтора часа. На час монолог. Огромный монолог. И зритель сидит в зале завороженный. Они смотрят так, и я вдруг подумала, подождите, он же обращается не к каждому из них. Он же что-то общее делает. Он же не с каждым из них разговаривает, а они так завороженно, так сущностно смотрят, так потрясающе. И вдруг стало понятно, что он все равно говорит с одним человеком. Ну, человеком или нет, с тем, кто там наверху, с тем, с которым он конфликтует, с тем, с которым он выясняет отношения, правильно или неправильно, что лучше для человека, свобода или не свобода, а сытость, что лучше. И абсолютно искренне он бьется об этот вопрос с ним. И вы знаете, что мы с Камой обратили внимание на аплодисменты после этого спектакля, они совершенно другие. Они какие-то очень благодарные. Они, ну вот, замечательно, сам вы смотрели сейчас в Израиле, крики, вопли, замечательно после спектакля. Они, например, кричали там, супер кричали. Ну, приятно, неожиданное для нас слово.
Пока мы нигде этого не
знали. Нет, они кричали, супер кричали из зала. Это было потрясающе. А там не кричат. Но они аплодируют так сосредоточенно, с такой благодарностью. Кама говорит, мне кажется, они благодарны за то, что мы их уважаем.
За то, что мы им даем. Вот, вы знаете, поразительно, я несколько раз себя ловил на том, что невероятное и зрелище, и ощущение, не эффекты даже, там, не какая-то сумасшедшая работа с пространством или с чем-то еще, а вот это удивительное совершенно наблюдение и соучастие в человеческой мысли, как он, когда ты миллиметр за миллиметром проникаешь вот куда-то вглубь, вот за этой работой, вот бурение, такое, это просто оторваться нельзя.
И мысли иногда на экране вдруг иногда все-таки выпускают умных людей, тогда ты завороженно смотришь на них.
Да.
И если он рассказывает про какие-то химические опыты или биологические развития, то все равно, не понимая ничего, я смотрю и восхищаюсь. Потому что передо мной личность, передо мной что-то происходит. Мне ничего не показывают, передо мной что-то происходит.
Ну вот и когда, это происходит вот в художественном или в театре, или в кино, ведь это совершенно это двойное наслаждение, когда это мы идем и за актером. Вот я посмотрел совсем недавно, вот и многие сцены оттуда, я посмотрел совсем недавно фильм с Камбербэтчем «Игра в имитацию», расшифровки «Энигмы». Тогда там ничего не происходит. И вот именно когда он челку опустив, и когда что-то там, он не понимает, что его зовут обедать, и как-то совершенно идиотский вот этот аутистский разговор у него, вот это самое интересное, пожалуй. Не драма, а вот даже какая-то внешняя, там, не война с машинами и с самолетами, а вот это...
Вот. Нет, может быть, война с машинами, может быть, детектив, может быть, все. Но мне кажется, что если и противостоит что-то разгулу, то противостоит внимание к человеку, интерес к человеку. И я должна сказать, что вот в прошлом сезоне вышел спектакль Камы Олби «Кто боится Вирджинии Вулф», где 4 человека прекрасно работают, замечательные актерские роли. Это Гордин, это Оля Демидова, это Маша Луговая, молодая актриса, которую вы знаете, очевидно, по спектаклю, который был в Александринке, Геда Габлер. Потом она у нас сейчас «Дама с собачкой» еще играет. И это очень серьезные, замечательные актерские работы. И зритель вовлечен, втянут. Его волнует вот эта история, эти человеческие боли, события и так далее. Сейчас, например, выпустили спектакль, молодой режиссер Артемьев Паша выпустил спектакль «Коллекционер Фауса». В белом зале, в маленькой комнате, на небольшое количество зрителей. Кстати, мы открываем в этом сезоне опять «Игры во флигеле». Когда было «Преступление и наказание».
«Играем преступление». Я никогда не забуду сидящего на подоконнике и смотрящего туда какие-то...
И Маркус Грот
говорит. Маркус Грот, который был, вот когда он сидел, и просто он туда смотрел, и мы с ним смотрели в закат вместе. И вот это все... Нет, во флигеле был чудесный
пространство. И сейчас в этом зале во флигеле Гинкас начинает репетирует «Русские сны». То есть это Свидригайлов и Раскольников.
Ой-ой.
Это, знаете, более, я вот, ну кто, вот театр, к чему возвращается театр? Один театр к одному, другой к другому, то к Достоевскому, то к Чехову. Ну, не только, конечно.
Но так по-разному вот, спектакли, можно возвращаться.
Да, вот да. Это то, что... Я вот как раз подумала, так получается, что мы откроем «Игры во флигеле» коллекционером Фауса, будем играть. Там замечательно работает артист, молодой артист Ребров. Это просто удивительная актерская работа, по-моему. И режиссер Артемьев, они с одного курса Хейфицевского, и Артемьев, и Ребров очень хорошо работают. Я-то думала, что мы откроем опять Достоевским. Тогда был Достоевский, «Играем преступление», и сейчас «Русские сны». Но все-таки молодым дорога, выпускаем вперед.
Ну, Достоевский все равно там будет.
Да, конечно.
Там будет, и мы вместе с Достоевским, конечно. Я надеюсь, там будем тоже.
Да, я тоже надеюсь. Вот когда... Я надеюсь, что вы с Фаусом тоже вместе там будете.
Да, и с Фаусом надо, да. Конечно. Но с Достоевским это ведь замечательно, как и с Чеховым. Это ведь долгая работа. Это долгие подходы с разных сторон, с разным выявлением оттуда. Вот я не знаю, все сейчас возвращаются и читают. Я недавно, когда человек... Что происходит с человеком, когда он первый раз читает «Преступление и наказание»? Это всяко по-разному. Всяк по-разному. Один не может оторваться, и у него приходят странные ассоциации. Например, что он забыл топор в саду. Это у меня старший сын.
Да?
Вдруг он хлопает себя по голове. Я забыл топор. Да. Вот. А вдруг... недавно прочла, дочь прочла впервые, она довольно тяжело читала. Тяжело читала, потому что уж очень на нее тяжелое впечатление производила. Но вдруг то, что я бы никогда не сказал и в ее возрасте, она сказала: «Финал меня отблагодарил за все».
Да?
И вдруг она говорит: «Отблагодарил за все». За всю именно работу вот в чтении до этого. Вот вдруг у нее она вот туда вышла.
Туда. Интересно. Да. А мы ведь обычно больше всегда держим первую часть.
Да, конечно. А потом, ну, потом
да,
начинается...
Вот это.
Да, да, да. И вдруг да. Вот финал меня вдруг туда.
Да.
Это удивительно. И вот мы также вот и у вас в театре, вот и... Гинкас читает Достоевского. Он читает анатомию, анатомию Чехова, жестокого Чехова. Очень такого Чехова. Неприятного.
Ну, так как леди Макбет вот, да. Сейчас Лескова. Угу. Замечательно работают актеры. Просто блестяще. И вот, те, которые звезды Лиза Боярская и Валер Баринов. И Игорь Балалаев, который стал прям героем в Израиле. Замечательно просто. Саша Таранжин. Он, очень хорошо работают актеры. Понимаешь, когда я шла сюда разговаривать, я думаю, дифирамб, я буду рассказывать про своих актеров. Все-таки дифирамб, дифирамб, а я столько лет уже в этом театре и буду все время говорить про них. А мы выскочили совершенно в другие разговоры.
Другие разговоры, но да. актер это замечательный.
И... Да, это так. Это так. Это на самом деле они умеют. Вот. Я люблю клоунов на сцене. Ну, вот люблю, когда они недотепы, ну, когда они могут. Когда они очень открыты, а?
Да, Офенбах у вас такой был.
Ну, Офенбах у меня такой был, да, там немного кто такие были.
Да.
А с другой стороны, они очень умеют, научаются держать свою боль и опору вместе с ролевым материалом, свою личностную. И когда-то Алла Балтер, когда она посмотрела Иванова, много лет назад, Аллочка, подруга, она сказала: «Ты знаешь, мне за твоих артистов страшно».
Почему?
Вот я тоже спросил, почему. Она сказала: «И за тебя». Я говорю: «Ну ладно, за них почему?» Она говорит: «Они так открыты. А нет, они беззащитны». Я говорю: «Как это беззащитны? Они всем защищены». Она говорит: «Это да, но они настолько открыты, что в них легко попасть». Любой гадостью легко попасть. Они настолько открыты. Она актриса, она понимала,
да,
что
да,
она
да.
говорит. Она понимала, что она говорит. И вот эта открытость для них действительно... Я очень рада, что когда-то актеры старые говорили о том, что такое пройти спектакль, сыграть спектакль. Я знаю, что сейчас очень во многом люди прибегают сыграть спектакль. Ну, прибегают. Много дел,
да.
Много съемок, много того, много всего. Пройти спектакль. И я очень рада, когда я вдруг иногда вижу собственных артистов после спектакля с пустыми глазами. И понимаю, что они прошли спектакль. Потому что осталось все там. Надо опять что-то вдыхать и работать.
А не бежать куда-то.
Они бежат куда-то, да. Это не все, я не могу сказать, что
играет,
никогда не
играют. Ваш актер играет и в кино, и в сериалах. Вот как вы к этому относитесь? Для вас каждый случай отдельный?
Для меня не каждый случай отдельный. Я мало смотрю сериалы. Сейчас я раньше смотрела все, что они играли. Я вам скажу. У меня была такая штука, я как последние пару лет я этого вроде не делала, я поздравляла людей, когда сбор труппы с хорошими ролями, которые там были сыграны, у нас в театре отмечала каждого, и если они были сыграны у других режиссеров, если они были сыграны в кино. Не сериалы, а значительные роли. Когда начинала Лена Лядова в кино, и отмечалась она. Когда Гордин играл у Некрошицы, отмечалась, да. Я люблю, ну, конечно, всегда ревнуешь, но я люблю, когда они идут к сильным, когда они идут туда, где они по-другому, где они проявляются, где они не только отдают, а могут что-то взять.
Угу.
Поэтому, когда сериалы, я покорно понимаю, что людям надо жить, что мы не можем в театре обеспечить их возможностью. Ну и потом, ну, много появилось торопливых, кто очень хочет успеть быстро построить квартиру, успеть быстро заработать имя. Это опасно, и многие из них не понимают.
Но хочется ведь сейчас жить.
Но потому что та же самая Лена Лядова не бежала везде. Она очень выборочно работала. Хочется, хочется, перехочется. Надо понимать, что ты делаешь.
Да.
Но, в принципе, я понимаю, что им надо жить.
Но приходят ли они, вот именно, я не говорю о больших работах, которые действительно обогащают, и которые, ну, и перед вами ставят тоже трудности. Они да. немножко другие. От некрошеса теми же самыми не приходят.
Приходят.
Назад, домой. Такими же?
Ну, нет.
Гордин такой богат, же пришел?
Просто если... богаче, потому что еще поработал.
Богатый Гордин пришел.
Нет, нет, да. потому что еще поработал с другим человеком. Нет. Их, то, что вы говорите, не, их не портят.
Нет, не портят, нет.
А другие...
Поворачивай.
Нет, 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 нет. Нет.
Здорово, то просто богаче.
Все нормально, просто
а приходят ли пустые вот, после многочисленных сериалов? Вот, не трата ли это?
У меня нету таких, которые уж очень многочисленных сериалах. Да. Они как-то отсеиваются, но... Они действительно отсеиваются, но... я вижу иногда вдруг у себя на репетиции... Я ведь не ругаюсь там. Вот ты это у такого режиссера будешь делать. Я знаю, что режиссера там. Это ты там будешь делать. Я таких вещей никогда не говорю. Но я замечаю в последнее время, что я иногда говорю, так, ребятки, мы не сериал репетируем. Это сериальный способ игры. Вот так вот поговорили, поговорили, дальше пошли. Это сериальный способ игры. Это нельзя. Это не то. Это приходится говорить. Приходится встряхивать. Приходится встряхивать, да.
Потому что так, так можно играть только если мы про это играем. Только если
это спит, да.
Да. Я бы хотел еще вот что спросить. Вот когда вы говорите, и сейчас спектакли, и спектакли, которые вы делаете, и спектакли, которые Кама делает, и спектакли, которые в вашем театре делаются, это работа и с человеком, и с душой, и с вечностью, и в тяжелейших испытаниях, и столкновение с жизнью, столкновение с роком, ну, с чем угодно. Но вот... Кажется, что вот когда наступает мракобесие или там тяжелые политические времена, кажется, что обязательно нужно какое-то вот прямое высказывание сделать, как документальный театр, как театр полный вот такой вот современности. А мне кажется, что в этом есть еще и опасность зациклиться, так получится. Мы делаем спектакль про тяжелые мракобесия, и получится тяжелый мракобесие, про который мы делаем спектакль. Вот какой-то... Вот как актуальность?
Это очень... Нет, Сережа, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что если бы у меня была пьеса, на которую я могла бы высказаться по этому поводу, но обязательно через человека.
Да.
Через человека. Ну, 451 градус по Фаренгейту, когда-то Кама делал в Красноярском тюле, где он высказывался по этому поводу, но через людей и через Шекспир. Ну, там же целые куски есть диалогов высокой литературы. Там было гениально, когда приходили принимать спектакль у него в городе Красноярске, он сделал этот спектакль, то человек, который принимал спектакль, член, как он называется,
Художественный совет?
Нет, не художественный совет. Представитель обкома, горкома, не помню.
Крайкома.
Он был счастлив абсолютно и сказал, наконец-то у нас в Красноярске нанесен сокрушительный удар по империализму. Это Кинг поставил 451 по Фаренгейту. А потом уже пришла умная, замечательная женщина, начальник управления культуры Мария Андреевна Сидорова, и Кама очень волновалась, когда она пришла, потому что она дала возможность поставить этот спектакль. И когда она уходила, и он ей говорит, ну вот сегодня у нас сегодня артисты не очень хорошо играли. Она на него посмотрела и говорит, ну, А если бы они еще хорошо играли, не дай бог. А если бы сокрушительный удар по империализму. То есть, вы понимаете, это называется тогда такие... Я ничего не имею против документального театра. Гинка занимается документальным театром. Я занималась. Мы когда-то хотели сделать... И до сих пор я страдаю, что мы не сделали тогда этот спектакль о дорогах молодых, где должны были быть Леннон, где должен был быть этот... ладно, не буду. Но самый главный Клод Изерли для нас был одним из важнейших персонажей. Это тот летчик, который сбросил бомбу на Хиросиму. И который потом пытался все сделать, чтобы его судили, оказывался в психушках, хулиганствовал и так далее, чтобы его судили. А его не судили, а считали героем страны. А девушки японские прислали ему письмо и Журавликов и писали ему, что он такой же жертва этой бомбардировки, как они. Вот это достойно рассмотрения в театре, да, тоже, если бы у меня был материал. И мы тогда не сделали это, мы хотели это сделать в Красноярске. Я так вам не рассказала про планы, у нас уже кончается время, тогда вы меня позовете еще раз, и я буду говорить, что мы собираемся делать «Клопа», что я репетирую «Плешивого мальчика» Жени Попова, что вот там Женя Володский... Очень хорошо в прошлом сезоне отрепетировал первый акт. Это страшная ситуация для нас сейчас.
Ну, дай бог ему.
Что мы опять собираемся на гастроли и туда, и сюда, и так далее. Я просто вижу, что уже кончается наше время.
Да, уже кончается, но я вам скажу, Генриетта Наумовна, понимаете, вот что будет и по названиям будет. Это, во-первых, необходимо увидеть. Пойти. Потом это можно прочесть. А вот зачем? Зачем? Мы об этом и поговорили. Вот зачем? Что за этим?
Я так обалдела, когда вы сейчас говорили. А вот зачем? Я думаю, как зачем?
Нет.
Чтобы человеком быть.
Вот чтобы человеком быть. Вот об этом мы сегодня говорили-то как раз. Говорили. Спасибо большое. Генриетта Яновская в нашей программе. Дифирамб. Ксения Ларина выходит со следующей недели уже.
Спасибо. Всего доброго. Сережа.